так, вот он работает. Ну так вот, я повторю для товарища майора, что у нас в гостях Мирьям Гуров, замечательный человек, режиссер, журналист, писательница. Она в этом качестве еще здесь сегодня себя должна проявить, я надеюсь. И по традиции я хочу сделать такое поэтическое вступление. Вы знаете, я перевожу улицы Гринберга, и каждый раз в честь очередного нашего гостя я читаю какое-то такое стихотворение из улицы Гринберга в моем переводе, которое этому человеку, на мой взгляд, наиболее соответствует. Вот в прошлый раз у нас был Шлома Ленский, я прочитал песню «Органиста». И он сказал, что точно все там совпало. А вот сейчас я прочитаю стихотворение, которое называется «Страсть моей первой песни» улицы Гринберга. Все дни мы только музыкой болели, он и она, и этот дивный дар, среди телесов, тужи и метели, вкушать тому за небо и нектар, и хохотать под снежным покрывалом, под звездным покрывалом, и грезить о высоком небывалом. А до сих пор грудного молока и райской земляники сладость тоже не нашла. Идут в руке рука, а на затылках поцелуй Божий. Идут без устали, без сна, лучук парня цвета летнего восхода, а дева, песня, молодость, без сна, чьи локоны из янтаря и меда. Их души словно скрип и кричи, и так же упоительно певучи. Родители, прощайте, как ручьи течет среди соцветий и соцфучий, ликуя и любя, душа вернулась, как девочка, впервые до утра. Любовь, блаженство, нега, наша юность, со мной, во мне, из моего ребра. И нет на свете выси или дали, куда бы запрести мы не мечтали. Проходит все, та девушка в могиле, а парень перед вами не унять его печаль, что одна лишь в силе тоски, томленье, пенье обращать и подбирать таинственные ноты для тишины безмолвия не мог. Но вот передо мной сыновний дом, калитка, преломляющая дали, как скрип, как звуки. Я же в доме дом, не стар, но мудр, я к юности причалю своей, приплыву по сумеречным водам. И если мы заговорим о чем, взойдет печаль над нашими плечами, и радость воспарит во след печали, и музыка, звучавшая в начале, польется в мир по тем же вечным ногам. Спасибо. Мирьям Гурова.
Миша, такой потрясающий год.
Потрясающий.
Это его первый любви. Почти первый. Да. Я даже не знаю, как после этого говорить. Вообще, мне очень стыдно, когда тут называется свидетели 20 века. Тут все равно себя тоже свидетелем назвали. Я думаю, что если я его свидетель, то почти не третий 20 века. Скажем так, потому что родилась в 1962 году, как шутит мой муж Миша, он шутит, что я родился в 1960-е, а ты Если я свидетель чему-то, вот последние встречи в Казани, в возрасте у меня даже пятый, взятый, естественно, и, конечно, самое большое событие, которое тоже, наверное, нечем тут гордиться, хотя я по-другому все гордиться, но мы все имеем одну судьбу, мы когда-то интервьюируем в Израиле, да? И мы делали это, кто-то раньше, кто-то позже. И это был удивительно смелый шаг, по-моему. По-моему, мы все можем быть гордиться этим шагом, потому что можно было так и прожить, как там. Кстати, хорошо прожить, потому что я не знаю, как он, но мы были политикой гордиться. Ну там, как я встретила Аркаша Скорова, того самого моего первого мужа, самых детей, которого я надеюсь, что долго и часто я увидела здесь. Вот когда я его встретила, он уже был оба сделанными художниками. Ему так сказать, он был композитором. Ему было 32 года. Он не рано мне больше памяти. Мне было 27 лет. Я тоже не была замужем. Я была режиссером музыкального театра. И познакомились мы с ним тогда. Я никогда не думала, что такое играть. То есть я знала женщину, что я эпика. Я знала, что я такая картина. Мне это усиленно давали понять так. Я взяла сегодня из Петербурга, который прямо по разрезу. А Саша Куров родился в Минске и жил в Минске. Начинается на 3000 километров. 3000 километров между двумя людьми, которые ничего не знали о продукте. И нас познакомил Аркаша Дюк, который тоже был композитор в Изловке. Мы уже дружили с деревьями, очаровали совершенно не верили. Украинец и украинец, причем не может, а она решается в собственных руках. А моя семья появилась в Украине тоже благодаря всяким всяким политическим перетрубациям. Моя семья оказалась в Украине только в Украине. Семья мамы оказалась в Украине, потому что дедушку послали. За устранение прокламации и участие в рабочем движении. По-моему, мы назвали в 60-м году. А семья моей другой бабушки, другой девочки, попала на Урал, потому что одного деда заменили на участие в польском восстании, то есть очень мужчина, и позвали. А бабушка так в Каминске приехала из Туи Варшавы с огромной подборой вещей, наложенных семьей, которая причитала, плакала и кричала, она была дочка бандитера в Варшаве. И семья плакала за тем, что за этим шлеванным, где-то шелки, куда, книжку, право, как так можно. И самая ценная вещь, которую она везла в подборе, в этой длинной подушке, это было огромное зеркало, из дворца. Я его не знала, где он из дворца. Это огромное зеркало было в полезке, оно не поместилось потом в полуметражную квартиру, а в полуметражке оно стояло в полуметражке. Это было зеркало в стиле барокко, 1785 года производства, стекло было иллюстрация, и это зеркало перевели по воде и по шаре. Город Краснодар, главный космос, как учился в Советской Азии, так и сказал, да, вот он такой, какой поддержка, детка поддержка. Вот там же одна бабушка, она была чистотная только в семье. И вот скажите мне, что нету кармы, скажите мне, что нету судьбы, скажите мне, что нету, я не знаю, что нету проведения, что нету какой-то, какого-то предначертания свыше. Моя пробабушка Соня, мама моей бабушки, такая, которая из Варшавы взяла зеркало, парфор, я помню про бабушки, кассет, не показывали. Яков, прабабушек, геев, трубкиных геев. Это все, что осталось от твоих, потому что говорю, моей бабушке пришлось продать много вещей, чтобы кормить детей. Продать, чтобы купить еду. А вот. И то, что осталось, вот это зеркало, это геев, это кортец, какая-то шкатулка, в общем, какие-то мелочи. А твой вопрос в жизни, а старостовенная прабабушка была единственная, ее звали Сара, ее звали Пунечка, и вот у нее было 4 дочки. Сейчас я поймете, почему это рассказ. 4 дочки, младшую, старшую звали Сейка, она же Ваня, потом была Белла, она же Белия, потом была Мира, она же Мира, и моя младшая бабушка, которую она стала моей бабушкой, с младшенькой дочкой, ее звали Лидия. Третья фаза ее сначала назвали Юба, а потом вообще Любовь. Так она стала его сказать. На каждый день звонили. Все мир назвали меня, а все сели с бабушкиной старшей сестры, я назвала свою дочку. Назвала ее девочкой, а потом ее имя Хана Белла, потому что бабушки Белла не будет детей. Она захотела, чтобы мы ее убили. Так вот, по-моему, 4 дочки, еще у него сын, он умер в младенчестве, осталось на 4 дочками, и пришли колхиатрисы, а мы дедушка мама не была после того сами, конечно, так он еще раньше помогает еще на дочерках, и вот сразу на дверках, и разделяли его на глазах других детей. И моей бабушке Люде было тогда 2 года. Всю жизнь она завидовала своим сестрам, которые ее свою бабу ходили, а она их не помнила. Несколько фотографий оставили на девушке обратно, от моего праздника. Еще раз повторяю, моя прабабушка Соня осталась 4 маленькими девочками, если на детьми. Младшая которая была 20, старшая была 10 лет, и она осталась для дочери 30 лет. Через много-много лет, 2002 года, арабы убивают моего мужа Аташ. Я остаюсь 4 детьми, 2 младших девочки, старшему 10 лет, младшей Сонечке 2 года, и мне 30 лет. Я не знаю, почему так случилось, но случилось именно так. То есть совпадение по цифрам абсолютно полное. А если я вам еще раз скажу, что когда я впервые увидела Аташу, мне показалось очень удивительно знакомым. Мне показалось, что я это лицо видела, эти глаза видела. Мне показалось, что он это такой какой-то очень свой, но родной человек. И когда впервые его увидела моя мама, она почти что была в предыдущем состоянии, потому что я сказала, принесли фотографии дедушки Авраама. И мы принесли фотографии про дедушки Авраама, и это была только дедушка. Может быть, потому что я ей борода и спрошу, не знаю. Но безумно похож на этого вот убитого дедушку Авраама. И никакой звоночек у меня в голове тогда не прозвенел совершенно. Если бы нам должно было узнать нашу судьбу, мы бы, может быть, ничего вообще не могли сделать. Но в тот момент, вот когда я это видела, действительно, это я могу рассказать то, что было, то, что случилось. И там 3000 километров, двое молодых людей, оба занимаются театром, один пишет музыку постоянно для театра, другой пишет, другой пугает, пишет немножко тексты, немножко либретто, немножечко. И я была театра, мне очень было непросто поступить в театральный институт, потому что вы знаете, что евреи, дети не очень легко. Не очень легко их брали воспринимать, скажем так. Если вы читали мой рассказ, я не знаю, вообще тут кто-то знаком с тем, что я пишу. Я написала в кухнике такой рассказ, посвященный моему первому учителю, я рассказала мальчику, беру. Вот Мишенька разложил там этот рассказ, можно если кто-то читал, можно взять посмотреть. Я там описываю, как 15 лет, я пишу, у меня папа был к нему, послушалась бы. консультацию. Если у девушки какой-то товар, или она что-то себе придумала, надо ли ей вообще или не надо. Мечтала я о связке, я вам даже не скажу, какого возраста, наверное, любого. Какая жизнь меня привезет, я сразу поняла, что я там должна быть. Я должна там быть, я должна что-то для этого делать, чтобы там оказаться. Самое смешное, что привели меня сразу к ходу в театр Светы на спектакль «Графиня Малютка» Ивра Карлина. Я сейчас вам объясню, почему. Потому что в Свердловске театр музыкальной комедии был лучший в Советском Союзе. Лучше, чем московский однозначно. И тогда отпаяло первенство Одесса и Ленинград. Но лучший был все равно Свердловский. Те самые лучшие актеры, их потом разбирали, кого забирали в Москву, кто уходил в Одессу. Совершенно верно, у меня тогда была встреча, и там был тогда... Цветовый цирка, правда?
Да.
Так вот, чтобы вы знали, цветовый цирка в этой постановке, если я, третье отделение написала я. Я написала, есть и третье действие, вот то есть каков и что они поставили. Потому что там было все игры, которые есть, первое действие отличное, второе замечательное, третье все ни один узел не развязывается, другие ужасно, не знал. Напиши, пожалуйста, чтобы все завязалось, чтобы было все понятно и хорошо. Каждое третье действие там придумала я. Вот. Итак, Одесса был лучший театр, и меня туда привели. Нет, Шмыга и Орлова были потрясающие актеры. Но я вам хочу сказать, что и Шмыга, Леона я, конечно, не помню, Шмыга была однокурсница нашей премии Нины Энгельсусиной, и она всегда приходила на наши спектакли, когда мы приезжали в Москву, показывали наши спектакли, вся московская оперета в полном составе ходила в первой студии. Все вот эти знаменитые игроки, все артисты, они обожали то, что мы делали, и всегда старались переманить у нас артистов. Но это я убегаю. Сейчас я вам скажу такую вещь. Привели меня в театр, где в голове была музыка, где по-настоящему красиво было, пели, разговаривали, танцевали, потрясающие женщины. Меня так это увлекло, а главное, меня увлекла музыка. Мне казалось, что это так здорово, что человек говорит, он как бы поет. Сейчас я думаю, но на самом деле в жизни так не бывает. Человек говорит, вдруг запоет, значит он сумасшедший, и он пьяный. Но тогда мне казалось, что это великолепно, просто чудесно. И что музыка может сказать то, чего не может сказать человек словами. Музыка доступна, музыка доведет. Потом через много лет я встречаю человека, который написал музыку, который композитор, который пишет музыку, и который присылает нам реально музыку свою на кассетах. Я услышала на кассете его голос. Он там сам пел, сам рассказывал и играл. И я, собственно, боже мой, кто это такой талантливый? А мой друг, вот этот, который хотел нам такой, тоже композитор, он сказал, это Аркаша Гуров, низко, но он еще талантливее, чем я. Сказал он. Я говорю, что ты вообще не может быть. И он решил его пригласить к нам на семинар молодых композиторов и драматургов. Там познакомились, тогда не был. Там познакомились, провели вместе, практически не разлучаясь. И первый же день вечером, первое же утро он посмотрел спектакль на моей постановке. Это был детский мюзикл. А вечером мы смотрели мой спектакль, а потом мы пошли гулять. И он мне тогда же сказал, ты можешь считать меня сумасшедшим, но я хочу, чтобы ты стала моей женой. И еще ты должна знать, что я тебе это говорю потому сейчас, так быстро, что у нас еще мало времени, через 3 дня я уеду, а я собираюсь играть. Я сказала, какой играть? Ты что, с ума сошел? Ты что, не видишь? Я делаю карьеру, я в прекрасном театре. Меня взяли в штатным спором в академический театр. Передо мной открыто все. Я не хочу никакого Израиля. Он мне сказал, еще сказал, перестройка. Скоро будет первый съезд, на котором впервые были выборы свободные депутаты. Страна идет на подъем, страна сбросит вот это все сошловое и станет демократической, настоящей. Я, конечно, не говорю.
Всевышнего поверить, нам здесь оставаться нельзя. Если ты хочешь, ты поедешь ко мне в Израиль. Если ты не поедешь ко мной в Израиль, я никогда не жду. Но я все равно не там. Ему было 32 года, он знал, что он говорит. Совершенно верно, но мы слава Богу, но в первом году уже не Израиль. Вот, то есть совершенно фантастическая встреча двух людей, которые были готовы к этой встрече, и совершенно невероятное понимание. Знаете, как я такую придумала для себя формулировку, слышу подпись судьбы. Вот бывало несколько раз в моей жизни, что я слышала, что это судьба. Я не знаю как. Вот я вижу человека, и я чувствую, что это судьба. Если уже совсем перескочить через еще много лет, вот здесь Миша Гондибинский, мой сегодняшний муж, тоже можете говорить про карму, можете говорить про судьбу, можете не говорить, можете думать. Миша появился у меня в доме, я об этом знала, когда были похороны Аркаши. Через много лет он ко мне подошел к Мирске, где я тогда работала у него шпена, парламентской помощницы, а Миша он эколог по образованию. И он эколог, а Юра Штерн руководил комиссией по охране окружающей среды. Комиссией по экологии, да? И Юра Штерн пригласил его на свою комиссию, а он зашел ко мне как бы с какой-то бумажкой и обомлел. И попытался что-то мне сказать. А я его отшила. Сказала, не мешайте работать очень строго. Вот. И вот, видимо, ужасно расстроился, потому что я ему сказала, не мешайте работать. Тогда у меня как караулит в коридоре. И когда я пошла в будильник, он меня остановил в коридоре и сказал, возрастнее звезда. Знаете, я буду вас в доме. Тогда, когда он будет плохо. Я говорю, я так и смеялась. Я говорю, а каким образом? Я же его не знаю. Он говорит, я привез из Бершевы вашу подругу. Олю. А это моя школьная подруга. Мы с ней школе учимся. Мы вас не застали, вы уже уехали. И мы играли с вашими детьми. Потому что на похороны взяли старших, это я вам рассказываю, а двое младших остались с мамой дома, с моей мамой. И вот Миша с Олей, с моей подругой, играли с детьми. Естественно, даже если бы я там с похороны ничего не помню. Я была в таком тумане, что я не помню ничего. Я только помню, что было много очень народу, было вино и было девушка. Я не помню ни одного листа. Я не помню, кто меня был. Поэтому даже если бы они меня опоздали, я бы все равно на Мишу бы не посмотрела. Это понятно. Тогда. Но через много лет, когда он мне сказал, что он там был, я не смогла ему отказаться пройти с ним в кофе. А на второе свидание он мне принес альбом. И в этом альбоме были фотографии нашей семьи из газет. И собраны все статьи, которые были обо мне, об Аркаше, об этом теракте. Этот альбом уже не приходил. У меня такого альбома не было, потому что в том состоянии я ничего не могла, как сказать, я до сих пор. У меня все, что все дни, знаете, соболезнования, письма, телеграммы, какие-то газеты, все это свалено в большой мешок и завязано. Ни разу в жизни я его не открывала, поверьте, ни разу в жизни. Я недавно... Моя мама стала это немножко открывать, показывать мне потихоньку. А у него был альбом, Миша. И когда мне этот альбом вот порядочный показал, ну, примерно такой, только тут в газетной статье. Тут сейчас мои статьи, а там были про нас. Вот. И тогда я тоже в голове звучал такой бум-бум-бум. 13 лет. Я подумала, что неспроста этот человек пойдет у меня на пути, и, наверное, он создал мне как-то. Вот. Это вот я вам рассказываю. А теперь вернемся к тому, с чего я начала. Что если я и свидетель 20 века, то последний третий и начало 21-го, как первого, и если мы что-то и сделали в нашей жизни, то вот эту самую алию, в которую я совершенно планировала делать. Как получилось, что девочка в Нью-Йорке, режиссер, перед которой открыта карьера художественная, артистическая, да, поверьте, все было прекрасно. Не было такого, что, знаете, тут меня не пускают, там передо мной захлопнули дверь, и поэтому я приехала в Израиль, потому что у меня там ничего не получалось. Наоборот, тут все пришлось начать с нуля. А там все у нас получалось, какая же вообще союза композиторов. У него были худо-бедно какие-то фильмы. Конечно, из-за того, что он был еврей, а не устойчиво контечка, его не сильно-то, скажем так, заказывали, слава Богу, ничего советского, к 20-му или какому-то съезду Пармы, 24-му съезду Пармы, да? Он не писал таких вещей на заказ, он писал вещи, которые меньше платили, ну так и что, он очень много писал все, кстати сказать, да, и никогда не пробивался перед советским заказом. Вообще он был ужасный президент, по натуре, ну, допустим. Поэтому его никогда ни разу не посадили, несмотря на то, что в какой-то момент он открыто развел путь и ходил по городу в Иркутске. Он пошел в синагогу и стал там габаем. Он к тому времени, когда мы познакомились, 10 лет уже соблюдал митцвот в Советском Союзе и соблюдал кашрут. Поэтому он не ел мясо совершенно, потому что в Минске кошерного мяса не было. Он стал вегетарианцем еще в армии, чтобы не есть мясо. К тому времени, когда мы познакомились, это был человек уже со своими сложившимися, скажем так, философскими взглядами, со своей пятой еврейской вере. И вот мне так надоело отвечать на вопрос, как тебя угораздило, почему ты пошла тоже туда, почему ты стала тоже верующей, почему я прям кашляю сегодня такую рожь, я до сих пор все соблюдаю, но такую рожь у меня есть проблема. После того, как он встал, у меня началась проблема. Пока он был жив, я всегда закрывала рот. Наш путь с ним к этой вере, он был настолько фантастическим, что описать это в двух словах я совершенно не могу, именно поэтому я сейчас пишу роман. Я пишу роман о нашем поколении, о тех ребятах, которые вот так, как мы, вот в это вот окунулись с головой и стали соблюдать традицию, заниматься ивритом подпольно, учить Тору, как показали буквы. Словари Шапира. Не было учебников, не было учителей, ничего не было. Он все учил здесь сам. А надо вам сказать, что он знал вообще много языков. Потому что кроме того, что у него был прекрасный белорусский, великолепный русский, естественно, при этом он еще сам выучил польский, он сам выучил эсперанто для того, чтобы понимать все языки. У него даже был гид эсперантистов, который он написал специально для всемирного съезда террористов в городе Варшаве. И он, короче говоря, занимался и, конечно, английский без английского куда. И вот все эти языки знали, он начал сам изучать иврит. Потом стали появляться шлихи, потихоньку он стал встречаться с такими потрясающими совершенно людьми, как Маханайцы, Рецеев Дашевский, Финков Полоский, с такими людьми, как Дэй Грешков, знаете, да, который живет в Евгении сейчас, раз Дэй Грешков, естественно, тогда же мы познакомились, он познакомился сначала, потом я, с таким израильтянином, которого зовут Рав Цви... Что? Не-не-не-не-не. чтобы летали. Он приезжал к ним и давал Акаше уроки. Акаше лично Акаше уроки. И на этом уроке собирались наши юнские ребята. И, в общем, к тому моменту, когда я появилась в Минске, там сидела еврейская жизнь уже, чего совершенно не было в Свердловске. И в Свердловске, по-моему, как уже после моего отъезда началось какое-то еврейское общество, но все это было очень далеко от религии. Например, в Рош-Ашана они собирались там в каком-нибудь театре, делали большой концерт, играли на скрипках, ну, то есть Рош-Ашана, ну что еще делать в Рош-Ашана? Вот, отвечая там божественные трапезы за Йом-Кипур и так далее. Вот. А в Минске все было по-настоящему, то есть был Миньян. И в этом Миньяне, потрясающем Миньяне первых лет, была очень интересная вещь. Были старики от 70 лет и старше, и была наша компания, в которой Аркаша был самый старший, и они были 32 года. Потом стали приезжать собаки, которые стали устроить там шиву. А также приехали мальчики и девочки из Иерусалима и устроили школу воскресную от Неякивы. И это преподавалось в Неякивы. И в этих школах и в Ешиве, и у Хабанников, и в Неякиве я преподавала девочкам. Только выучив там, первые 11 уроков от этой шма, Аркаша меня заставил, что я начала преподавать язык начинающих. Он говорил, пока ты преподаешь первый урок, ты должна учить 12-й. Преподаешь второй, должна учить 13-й. И так я должна убегать от своих учеников, чтобы они меня не просекли, что я сама-то не знаю еврейца. Понимаете? В общем, было очень смешно, много-много всяких хороших вещей, и почему-то нам не давали уехать 2 года. А 2 года мы сидели на чемодане. Вот об этой во всей истории я написала вообще такую статью, ну, знаете, называется «Я», потому что там жили это «Сердце», оно было распечатано только в «Газете Вести», может, поэтому вы не читали, но к нам. Называется «Снежный вечер в Иудее». И когда я ее написала, то те, кто ее прочитал, могут ее спросить, может, так получить. Те, кто ее прочитал, сказали, что это начало книжки. Даже написать такую книжку. Воспоминания, вот как это все было. Но получилось так, что я написала еще несколько не связанных сюжетно отдельных эпизодов воспоминаний, это можно назвать воспоминаниями, наверное, в которых в какой-то в той или иной мере действую я, действует Аркаша, действует наш друзья. Это собирается в такую книжку, в которой не будет никакой хронологии, а вот такие вот события, вот какие-то эпизоды из нашей жизни, о нем, о музыке, о еврействе, наши мысли. Если хотите, я вам кусочек прочту, фрагментик маленький, потому что в этом фрагментике очень интересная. Вот где мы будем жить, в Аушвице. Если там бывают какие-то злобы, то и ностальгии я не замучу. Все аудитории замолчали, а потом главный хохот. Наша русская компания еврейских отъезжанцев уже 2-й год сидела на чемоданах. Квартира постепенно посетила, вещи распродавались, а 3-й год продавались. Каждую неделю мы кого-то провожали, а до нашей семьи все не доходили визы. Через несколько лет один из наших в Иерусалиме встретил старого города тетеньку майора Вербохина. Данила. Валерия была такая тетенька майора Ермолева. Так нынче она ходит в святую группу, на святую землю группы паломников. Она уже больше не слушает Равили, и вот тогда, во время этой случайной встречи, она призналась, что в 89-90-х годах в Минске было дано негласное распоряжение органами не вручать, не допустить, чтобы евреи получали заплату. Потому что была слишком большая волна Алии, и они этот 9 вахт хотели немножко приостановить искусственным образом. Поэтому к нам не доходили, просто не доходили никакие заплаты. Друзья в Израиле себя убивали, отправляя вызов за вызовом, и только 11 по счету, наконец, попал нам. Мы тогда не убивали, учились сами, и учились других, организовывали семинары, детские традиции, воскресную школу для детей, и снимали у себя многих шлихим, подсказчиков из других еврейских общин, не только из Израиля. И вот как-то раз к нам приехали таким образом посланцы из Алон-Шмута, Ора и один Гудер. они показывали фотографии своего поселения. И вот. Так мы узнали об Аллахе. Тогда все вкупе поразили виды заснеженных иудейских гор. И посреди куста, а это среди сугроба розовый куст. С огромными розами. Это же Израиль? Нет. Это зима в 20 минутах от Иерусалима. Сказал на Иерусалиме. Тогда я заявила, что хочу там жить. Вот тогда я заявила, что хочу там жить. Деленьком домики через личную крышу. И чтобы иногда был снег. И удивительно, что сначала все посмеялись. Потому что они все знали, что после родного Свердловска в Минске мне не хватало снега. Мне казалось, что это настоящая зима. Минске. И я ужасно переживала, что в Израиле не будет зимы, не будет снега. И я буду ностальгировать и скучать. И больше всего на свете я боялась не расставаться с родными друзьями, не предстоящей, возможно, разрушиться своей профессии, потому что мы подозревали, до нас уже доходили слухи о музыкантах, подлетающих улицы Иерусалима. Нет, мне казалось, что в стране вечного лета мне будет не хватать снега. Споры о том, где лучше поделиться, нам предлагали разные варианты, этот кусочек я отпущу, и вдруг мне захотелось помочь. А знаете, в этом есть что-то настоящее, сказал вдруг Аркаш. Это подлинное Иерусалим строение, это древняя дорога, Сиона в Иерусалим, там слабо обнимется в Иерусалим. Иерусалим рядом, поселение, наверное, дешевле, не жилье. А кажется, если горошек. Он обыкновенно в компании молчал. Он очень редко скрывал рот, но если он что-то говорил, кажется, что голосом правда. И все споры стихают. Мы с Индерги горячо поддержали Аркаша и пригласили нас всю нашу компанию жить получить. Так скоро поставили караваны, на первое время, и уже довезли. В поселении есть матнас, такой дворец культуры, как раз говорил, и музыкальная школа, и сможете там преподавать. Тут братья Эльберы помнили, что из-за Моншмута было предложение от Бори Германа, Баруха Германа, там было как раз решили, семинар для Казимая, очень интересная программа. Мы там потом учились, кстати. Ну, кстати, в Ротенберге нам посланы свыше решили. Мы решено, мы едем в Иудею. Дальше я здесь описываю, как в аэропорту нас не хотели пускать в Лучи. Вы в каких годах приехали? Кто-то приехал в 91-м?
В 91-м.
А в 1 июня?
Кто-то приехал раньше.
Вы приехали раньше, я знаю.
Там 90.
В 90-го. А вы?
Может,
вас было тут по-другому. Вас направляли в центр Астонции, правда? А нас направляли куда мы стали, потому что Астонция была прямая. Вы говорите, в какой город вы хотите. Вам дают какую-то сумму денег на съем квартиры и вперед. Тем более, они были сритом. Вот. И поэтому разговор есть, повторяю, который здесь по-русски, он весь только на иврите. Вот этот разговор, что я записала, абсолютно не специально. Хорошо, если только вот этот маленький эпизод, мы сделаем время с вами. Так вот, 22 по полуночи. А, мы когда прилетели, единственный человек из всего самолета, мой муж Аркаша, вытащил еще Варшаве часы на лужу, перестал прятаться билетом тепло, и единственный из всего самолета вышел, опустился на колени и стал целовать плиты звездной полосы. Никто больше этого не сделал, а Аркаша с достоинством встал, я повторила его подвиг. Он помог мне подняться с колен и сказал, ну вот мы и дома. Два часа по полуночи в аэропорту состоялся наш разговор с чиновниками Министерства Отцовства. Вам полагается такси до места жительства бесплатно. Куда вы хотите ехать? Вам лучше. Это где? Это душа всего, сказала Саша. Разговор шел, повторяю, на месте. Чиновник подумал, что неправильно понял. Повторил вопрос по-русски и добавил, такого города нет. Это заявление, пишу. В Анкаре еврейское поселение Гуш-Эцион. Чиновник почему-то очень беспокоился, заёрзал на стуле, подходил кому-то по телефону и снова показал на карту. Он на карте висел. Выбирайте. А Саша сказал, что мы уже выбрали, мы едем на Лучшуку. Это невозможно. Это территория за зеленой часовой. Хотите гостиницу в Натане? Нас ждут друзья в Лучшуке. У нас там караван. Знаете, караван на первое место. Первый дом на Лучшуке. Сказал чиновник. Ах, вот это кибуц. Выбирайте мне один кибуц, я печально вам организую направление. Вот эти парни не сохнут, а он отвечает за первый дом на Лучшуке. Тут не выдержала моя кибуц. Лектор Кип поставлен голосом кандидата наук. Она заявила, молодой человек, вы разве не слышите, что нас ждут в Алушкуте? Будьте любезны организовать нам транспорт. Мы уже двое суток в пути и очень устали. А мне кричит Варшава. Ее судимые и терпящие возражения дом произвели впечатление, но он был чем-то напуган и побежал совещаться. Вернулся он каким-то военным. Я не разбирала тогда эти привычки и какое это звание. Дальше с нами беседовал вот этот самый эксперт. Кому вы едете в Лучшуку? Имя, фамилия, адрес. А как же назвал у конкретов? Как отец им объяснил, нам объяснил, что адреса нет улицы, мы не помним нашей улицы, нет у нас. Вы должны доехать на вопрос. Там спросить, где живут только сверху. И вам покажут. Нет. Мне нужно название улицы, номер дома, настаивал этот самый чин, военный. Тут Аркашин смутился. Да, и он объявил себя подводить. Аркашин сказал, может быть, дайте, звоните неудобно. И мы пока посетили. Когда люди проснутся, мы подходим. Нам вручили сладить свои горячие кофе и ели себе пища. Мы дремали на неудобный скамейке. Сели под нами с польского рейса ракетами, президентского рейса тоже. Потом пришел самолет в Эфиопии. Эфиопа просортировали очень быстро. И, наконец, в 7 часов утра явился офицер и протянул вам телефонную трубку. Звоните вашим друзьям. Анте орал так, что было слышно на улице. Ваш самолет приземлился в Сиарквиту. Мы перейти, с ума не сходим. Почему вы не звоните? Мы с любовью вас ждем. Так закончился. А когда ему объяснили, что нас будет скайп получить, говорят, что такого города нет, он сказал, дай мне телефон этому Шлемазову. Я ему сейчас покажу, где ракеты. После этого разговора, когда он ему показал, мы наконец взяли такси, и мы приехали в Алушку. Вот такой был наш первый, наше первое столкновение с израильской бизнесом. Я думаю, это не стоит.
Да,
Thank you.
В руках у нее, ну,
такой молитвенник, красивый очень. Она его протянула мне и сказала, я хочу сделать тебе подарок. На ней было прекрасное платье от Дарьи Франко. Она была с макияжем, у нее была очень красивая шляпка. Очень тонкое, одухотворенное лицо, и при этом она была в инвалидной коляске, которую сзади толкала девочка-клиника. Я ее спросила, она сказала, ты чего, собираешь чемодан? Я говорю, да, я хочу ехать, я не могу больше. Не люблю подарить боль. Я больше не хочу, не могу это сделать. Мне очень грустно. Я непрерывно плачу уже несколько часов. И эта дама, ее зовут Дора, она мне сказала, посмотри на меня. Я знаю свою историю, я читала в газетах про тебя. Ты не была с мужем твоим в одной машине? Я, например, к сожалению, я не была. Она говорит, посмотри на меня, я была с моим мужем в машине. Его насмерть, а мне пуля попала в позвоночник. Никогда не уходи. У меня 8 человек. Я все делаю по двум коляске. Мне сделали такие пандусы и лифт, чтобы я смогла подниматься на второй этаж. Я все это делаю, я мою посуду. Я что могу прибираю, остальное делает моя клиника. И я воспитываю своих. И ты знаешь, что я тебе скажу, моя девочка? Я счастлива. Я говорю, почему? Она мне немножечко старше, чуть-чуть. Она говорит, ты подумай, могло случиться, что я бы осталась одна, а у меня есть дети, это наши дети. И они такие замечательные. Я увижу, как они растут. Я увижу, как они становятся похожи на своего папу. Я увижу, как они женятся, и у нас есть внуки. И это такое счастье, что ты должна это понимать. И тут я подумала. И она улыбалась, она все время улыбалась, пока я это говорила. И тут я подумала, я руками и ногами. Человек сидит в кресле, который, как говорится, недвижный, да, вот недвижный, ну, никогда не пойдет. Я могу ходить, бегать, танцевать. Какое право я имею сидеть и делать из себя самым несчастным на свете? Я тогда еще не знала, что я встречу Мишу. Я тогда еще не знала, что это был период после, совсем недавно. Это был период, когда я еще не осознала, что горе одно горе, но надо продолжать. Надо найти себе силы и продолжать жить. Продолжать жить за двоих. Продолжать радоваться за двоих. Потому что я знаю, что больше всего на свете Аркаша бы мне не простил, если бы я сдалась. Я точно знаю, потому что, к сожалению, так получилось, что когда мы жили в Аншлоте, мы похоронили двух друзей. Ивана Лискиной, мужа Мотика, вы все его знаете, да, Мотыхая Лискина, который жил в Коа и погиб по дороге. Я была в Аншлоте, Ивана осталась 4 детьми, какое-то закрытое число. 4 детьми осталась Наташа Герман, Таля Герман, в которой погиб Боря, Барух Герман. Правда, не погиб, терапия от арабского грузовика, но не важно. Все равно она осталась довольна 4 детьми, и я точно помню, как Аркаша всегда говорил. Всегда говорил, боже мой, такие красавицы, они должны обязательно выйти замуж. И он старался познакомить с кем-то Лену, он старался познакомить с кем-то Наташу. Он считал, что совершенно невероятно и невозможно, когда человек живет один. Человек должен верить в то, что придет любовь, и все продолжится. Я точно знаю, он это говорил. Поэтому я знаю, чего бы он от меня хотел. Вот. Теперь я хочу вам сказать, что мудрый вор Акаши, когда он играет, намного лучше, чем он. Здесь очень дурак, как композитор, и больше всего меня бесило и убивало, что эта самая пуля оборвала. Но как это все произошло тогда, когда у Акаши как раз был подвод. Профессионально, когда его, он достиг наконец признания, когда стали исполнять его произведения, здесь уже в Израиле, при том, что он был очень скромный человек и совершенно не умел себя держать, как сейчас говорят, он совершенно не умел себя продавать. Поэтому он говорил, как это так, есть музыка, она хорошая, но пусть ее послушают и поймут, что я пишу хорошую музыку. Я ему говорю, ну, чтобы ее послушали, сразу же как-то, чтобы люди знали, где ее можно послушать. Так получилось, что при жизни у него получилось одно исполнение симфонии, один спектакль, в котором он написал музыку, и один кинофильм, играть. Все остальное писалось, главное лицо. Я осталась с девочкой, четырьмя детьми, я осталась большим активом нот, которые надо было разобрать, и надо было их довести до слушания. И тут нужно сказать все-таки, хотя бы два слова о Юрии Штерне, о депутате Кнесса и первом, между прочим, первом маскире Ишува Нуфир. Если кто не знает, он был первым маскир Ишува Нуфир. И он меня взял на работу, как раз когда мы было живут и ехали в Нуфир. Мы с Аркашей купили звезду, и так получилось, что общие друзья сказали, что Юра Штерн ищет помощницу, которая бы занималась жалобами населения, их отельфигур и Мигдар-Арти, и также, чтобы она занималась его письмами. За письма он получал просто мешками. Первые два мешка писем я разбирала на месяц и плакала на каждом письме. Потому что все писали несчастные люди, у которых что-то произошло, которые просили у Юры помощи. Вот. И так я начала у него работать. И когда все случилось, когда в 2002 году под вечер Турима Акаши вдруг по дороге решил, он возвращался с работы, он работал тогда в Министерстве образования, и взял к нашему соседу Абраму Фишу, мы все знаем эту историю, я не буду ее рассказывать. И вот тогда случилось две вещи. Первая вещь, я оглохла, перестала кашлять. На нервной почве возникли проблемы, не просто проблемы, у меня был страшный шум в ушах. Он продолжал слушать. Практически он то усиливался, то уменьшался. Когда Рав Шая Питер привел ко мне Рав Шпицгальца, я вдруг стала слышать. И кое-что он мне сказал. Это очень важные слова, которые он мне сказал. И потом опять настал страшный шум. Через некоторое время это прошло, но поражение слуха осталось, и на сегодняшний день мне приходится пользоваться слуховыми аппаратами. Это первое событие, которое произошло после смерти Акаши, а второе событие произошло, когда мои друзья, в том числе Лариса Киштей, тогдашний заместитель мэра Иерусалима, и Юра Штерн, сказали мне прямо на шее, громко, чтобы я поняла, что ты обязан сейчас подготовить музыку Аарона к наступлению. И получилось так, что ровно через полтора месяца, 25 февраля он погиб, а 5 мая я делала концерт. Первый концерт, который делал Юра Штерн на сцене за артисткой Ирэной Морэ, они были ведущими. Этот концерт продолжался 3 часа. 3 часа звучания музыки, и там была только музыка, Аркаша. И этот концерт, я честно вам скажу, когда я сейчас смотрю на видео, фрагменты из этого концерта, я не представляю, как я это сделала. Я его сделала на каком-то автопилоте, знаете, вот когда когда сил нету, а есть только как профессиональный мотор, который работает и делаешь. Вот делаешь, потому что умеешь это делать. Знаете, как пианист, когда он разучил какую-то фортепианную сердцу, он не думает, на какую нотку нажимает. Просто играет. И вот так же я встала там на репетиции, встречаться с людьми, объяснять им, что вот у меня мой муж, вот он композитор, вот у него какие-то ноты. И тогда, когда подключился Юрий, первый раз в жизни я с ним решила заговорить, хотя я знала его до этого много лет. И Юрий Ким был тот человек, который привлек публику. Потому что когда она пишет Чарльз Даш, что концерт участвует Лариса Бештейн и Юрий Ким, то публика пошла на эти имена. А также Азовский оркестр, в котором Аркаша тогда как раз устроился работать. Он должен был получить первую зарплату в Азовском оркестре как домашний композитор. И он начал писать. Они первый концерт играли в классе. Не дирижерами, а артисты никто не взяли. С этого концерта все началось. Началось то, что Каркаш посмертно пришло какое-то признание. Я не скажу еще, что я себе сделала. Я думаю, что я еще сделала очень мало. Еще и лежат на сыгранной произведении. С тех пор, как мне стало Рубинштерном, мне абсолютно никто не помогает. Абсолютно никто, ни одна живая душа в политическом мире, включая моего соседа Бермана, ни в чем мне не помогает. Помогал мне аккурат только Юрий Штерн, пока он вышел. Да, на этом концерте выходили на сцену Берман, Юрий Штерн и прочее. Они так ловили тренд, я думаю, на политическом действии. И нужно было заявить, что они хоронят друга, что там. Ну, короче, все нам рассказывали, вы знаете, как это все делается. Но ни один из них никогда не пришел мне на помощь, чтобы это не стало Юра Штерна. Наоборот, со смерти Юра Штерна вся их деятельность по организации концертов перешла в русло концерты партии Юра Штерна. При том, что было очень, мне так кажется, что это было очень логично, что концерт памяти Юрия Штерна тоже я должна была организовывать. Я с ним 8 лет проработала. И я профессиональный режиссер, я это умею делать. При этом наши политики на пушечке выпили у меня стоит. И никогда в концерте памяти Юрия Штерна не исполнялась музыка Арона Гурова, а между тем Юра Штерн стал стихи. Вы знаете, наверное, об этом, да? Когда его не стало, эти стихи я принесла его жене Лене. Она о них не знала. Так получилось, что она о них не знала. И у Юры Штерна были проблемы с компьютером. Он не умел работать на компьютере и не умел водить машину. Он был потрясающего ума человек, но у него был, как он говорил, да у меня здесь затык. Я не могу. Я не могу, когда машина у меня вина, и я не могу на любом, потому что у меня есть простые проблемы. Поэтому всю жизнь его водила его везде или жена, Лена, или его водили друзья, в том числе я, когда я научилась водить машину, и Миша его водил много лет, много раз, когда мы уже стали вместе. Юра не умел писать на компьютере, поэтому он диктовал мне свои стихи или давал их на бумажке, записанные от руки, а я их подбирала на компьютере. Эти все стихи я передала Лене Штерн, и она их опубликовала. Все до одного, кроме одного. Одно единственное стихотворение, которое Юра посвятил мне, не входит ни в один сборник. Хотите, я его прочитаю? это стихотворение Юра Стерн написал в городе Екатеринбурге, где мы делали концерт, потому что концерты при его жизни, и после его смерти тоже несколько концертов, я еще должна назвать одно имя, кто мне помогал очень-очень много, и сделал безумно много для того, чтобы музыка Аркаши Гурова, Аарона Гурова звучала. Это такой человек, которого вы, может быть, слышали по радио, и слышали его потрясающий баритон, его зовут Юрий Стамор. Он еще при жизни Аркаши сделал бизнес для передач, когда Аркаша был никому не известен. Он его обожал, он очень трепетно относится к его памяти. И вот мне помог организовать концерты в Москве, в Екатеринбурге, Киеве, во Львове и Южгороде. Это те города и страны, где я уже побывала с музыкой Аркаши. Так вот, в Екатеринбурге большом зале симфонического, большой симфонический оркестр филармонии исполнял музыку, как симфонии и симфоническую музыку Аркаши. Перед концертом так получилось, мы были в Екатеринбурге 4 дня. Дальше 4 дня. Это 2005-2005 года. Декабрь. Да. Еще очень помогал Артур Варганский, который есть такой потрясающий совершенно телевизионный молодой ведущий. Но тоже, если бы сегодня с тобой, я бы про него не узнала. Артур Варганский звезда телевидения. Он придумал передачу «Партитуры не горят». А до этого он вел передачу на канале «Культура», которая называлась «Оркестровая яма». Это телезвезда, который просто, телевизионный ведущий, которого все приглашают. То есть он знает еврей, и он знает иврит. И он даже жил в одно время в Иерусалиме, но потом сбежал обратно в Москву, потому что там он очень мудукаш, он очень там популярен, а здесь у него не получилось. Так вот этот концерт Баркаши был ведущим концерта в Екатеринбурге и в Москве. И вот Артем предоставил слово Юре Штерну. 4 дня мы были в Екатеринбурге. Я репетировала с оркестром, то есть я что-то репетировала. Понимаете, такая штука, когда композитор живой и здоровый, он приходит к дирижеру. Они вместе смотрят партитуру. Он объясняет, что сказать хотел. Он говорит, вот здесь вот надо диминуэту, здесь крещенду, а здесь вот я думаю, иногда написано в партитуре, но все равно надо идти. Потому что у Аркаши были, например, свои какие-то самые вещи в оркестровке. И вот всегда дирижер был спрашивает, почему 4 волторны, что 3 волторны хватает, а 4, потому что они все играют свою партию. Я ей говорю, смотрите, господин хороший, если бы нужно было 3 волторны, Аркаши бы сделал 3. Если он ставит 4-й пульс, значит, это ему надо. Значит, пожалуйста, не смещайте диссонансы, и, пожалуйста, прочтите то, что автор написал, да? И попробуйте понять, почему он это написал, мы сейчас с вами его спросить не можем. Но кое-что я все-таки знаю, потому что в своем театральном институте, когда я училась на режиссера музыкального театра, у меня был такой предмет, который назывался «Чтение партитуры». Так что партитуру я читаю. Это очень помогает в работе с Аркашей музыкой. А кроме того, еще есть такая вещь, я когда-то села. То есть я училась еще 3 года на вокальном факультете. И поэтому, опять же, все, что касается сопеджио, нот, как бы это мое родное, я могу это понять. И вот мне приходилось работать вместо Аркаши. Хазя говорила, я не хочу сказать, что я у тебя брала смелость сказать, что вот это там, а это вот не там. Но я могла хотя бы объяснить режиссеру, который по национальности, например, в Екатеринбурге был Макдон. Режиссер Макдон. Вот знаешь, что такие клетки, он не знает, что такое Терезинштадт. Он вообще не знает, мало всего знает о евреях. А вот, правда, у него учитель был Василий Гайдерман, поэтому он... Да. Правда, у этого Макдона он учился в нашей Уральской консерватории, и педагог был Марк Израилевич Фагерман, поэтому он априорит идея настолько хорошо. Благодаря Марку Израилевичу. А? Да, выходите. И вот он меня спрашивал, кто такие Гризнеры, что это обозначает и так далее. И я никогда не забуду фразу разговора, который мне очень помог Это так, он а последний дирижировал музыка Аркаши человек из Эквадора, которого зовут Фредди Кадена. Он закончил Московскую консерваторию, и у него жена еврейка. Но он эквадорец, Фредди Кадена. И он дирижировал Московским оркестром Союза композиторов. И он тоже меня спрашивал, как и что, и почему Клейзнер, и почему Сифония так странно называется, книга Клейзнера. Кстати, те из вас, кто не слышали, у кого нет окрашенного диска, могут это себе вести, потому что мы его играем совсем там, концертом в Москве. И там играет оркестр и дирижирует. И вот я никогда не забуду, как сказал Йосиф Агор Фредди Кадене. Пожалуйста, сказал он, не играйте как еврейский фольклор. Потому что у Аркаши там использованы фольклорные темы, темы его, он придумал свои темы. Но в русле клейзерской музыки, да, он придумал свои темы. В духе стиле, скажем так, стилизовано под клейзерский фольклор. Если ты сейчас будешь играть это как муста, это будет масло масляное, сказал мне с тобой. Пожалуйста, играй Курова как... Простите, я это сказал, я с тобой, я. Он сказал, ты должен его играть как Малера. Вот если ты будешь его играть как Малера, то все встанет на свои места. На самом деле Малер был любимый композитор Аркаши. Ты что не знаешь. Он очень любил программную музыку, он очень любил музыку театральную, яркую. Когда ты слушаешь его симфонию, то действительно как будто бы видишь перед собой фильм. Вот. И я вот хотела вам показать один фрагмент, где вы услышите немножечко Аркаши музыки. Если можно, Миша, пожалуйста, еще один фрагмент покажем, да? Это будет песня. Песня называется «Слово о море», и эту песню Аркаша написал специалист Драйвер Микс. Она же исполняет. И ваши одностричане, Чеда Дубинский, Чедон Дубинский и Лела Казакова сделали на основе этой песни клип. А то, что вы увидите в клипе, это кадры, где вы увидите Аркаши. Вот детских лет его, с одного возраста, когда он погиб, ему, кстати, 95 лет. И вы увидите здесь наш марш, который мы прошли в годовщину, первую годовщину этого убийства. Мы прошли пешком от Макдима до Сомы-Кости. Два ищува, Нукдим и Хуа. Мы шли, нам армия сопровождала, мы шли пешком. Мы хотели пешком вообще прийти на кладбище, но нам сказали, что на Соме Дима живет автобус, мы все-таки не взяли, чтобы люди встали. Но мы прошли пешком через арабскую землю с флагами, и вы увидите это. И вот это вот, да, и там есть фрагменты из того самого первого концерта Жерар Бахари, который играл Юра Штерн. Вот этот клип, он всего 4 минуты, ладно, посмотрим.
Обещанные стихи не забыты.
Не забыты, стихи скажем после этого, ладно?
Нужно отложить этот треугольничек влево вниз.
Почему ты останавливаешься?
Нажмите.
Может, надо нажать на блю? Только что же было. Вот, нажми. Два раза. Да, да. Все, пошло, пошло, пошло. А может, надо вот это убрать? Только что же работало.
Сними, Миша.
Пока Миша пытается запустить. Сейчас. Пока Миша пытается запустить это, ну, до слова видео. Так. Сейчас пока еще пытаюсь запустить, я вам зачитаю это стихотворение, которое Мурашчак написал в Петербурге, и я совершенно не знала, что он его написал. Так получилось. Он вышел на сцену, и был поставлен в дальний звук, там еще присутствовал мэр Петербурга, там еще были всякие администрации Путина, дальше, это был такой самый чудес. Прям так начиналась музыка просто Егора. И тут проходит, да, там он полный билет были все поданы. На музыку играет его композитора, все на такие песни. И он не кажется мне еще, почти что Хаванга. Я дам евреям, директору филармонии, евреям филармонии, вот он будет его штрем, а я сижу так, и он говорит вдруг. Я стихи написала сегодня ночью. И я посетила Мириам, которая, ну, как бы, подготовила этот концерт, она режиссер. Я только вам хочу сказать, что Мириам знает много лет, она моя парламентская помощница. Но дело не в этом, а дело в том, что я уже захотела написать эти стихи. И он это прочитал. Я сдала, да, не страшно. Я была не готова это услышать. И я их, конечно, потом получила от него буковицы, и я их выучила. Он их сказал. Уральский вечер зимний, уральский вечер зимний, идет по темной улице приезжая змея, а муж ее отдали застреленный врагами, лежит в земле эмурой в далеком южном стане. Встречаюсь по дорогам, Марину с Петровчанку, ее друзья были, коллеги, Миша, они уходят с миром, и остается в мире, снова боль приходит, месяца душа. Наталья Яковлевна, ее бы два злодейка, крутила, оглушила, сила колеи, давай я, Марина, две дочери сына, забыта Аркаши, задавлены свои. Но вот в огромном зале оркестры заиграли, и публика затихла, и смертный смерть по праву, аккордами, шагами, заходит в зал Аркадий. Знать Бог нам не вставил, и был наш. Есть стихи написал Мурашчак. Может, можете сказать, что это не поэзия?
Обязательно поэзия, не говори.
Но это было от души, правда?
Все покажи.
Так он чувствовал, так он понимал, и так он хотел выразить свои чувства. Он был замечательный друг.
Он а когда у вас принимали стихи?
Да, просто, я вообще сейчас вам скажу так, я вам хочу сказать так, как Вала принимала этот стих, мне нужно очень вам объяснить, потому что в тот момент я рыдала, и я не могла контролировать то, что происходило с Валой, потому что я просто ничего не могла видеть. Вообще это было очень неожиданно. Потом я сказала Юру, где меня до слез довели, а он мне сказал, понимаешь, меня все время мучило загадка. Вот эта загадка, как ты смогла эту музыку достичь? Он считал, что это я была. А я считаю, что если рядом со мной не было бы подражения Шерна, и вы же Ларисы. Потому что вы можете все, что угодно говорить о Ларисе Штерне, я знаю есть люди, которые ее обожают, есть люди, которые ее не любят, есть люди, которые на нее сердится по той или иной причине. Я вам хочу сказать, я
Ларисе
безмерно благодарна Ларисе Штерне, потому что она мне тогда сказала, немедленно звони артистов, ты должна, садись, пожалуйста, если есть хорошие. Ты должна, обязана, ты немедленно, сейчас начинаешь писать сценарий. Я сидела на полу, оглушая, совершенно разбитая, я не знала, как дышать, а она мне сказала, делай процесс. Сначала я так думала, что она сумасшедшая. А потом, знаете, как, есть такой анекдот про... Я не знаю, поговорка про полковую лошадь, которая услышала звуки трубы, или про цирковую лошадь, которая услышала звуки вальса и начала танцевать, хотя ее уже видимо живодерли. Вот примерно такой лошади сидящего я, послушали звуки музыки, и я поняла, что я буду сейчас эту музыку вытаскивать на свет Божий и не так не говорить.
Thank you.
Хвалим Его за характер, за то, что Он еврей. Здоровье хозяйки, танцующих детей. Пришли и пустили хорошие семьи. Нашли красотки, одежды, вроде. Они отлично знали, мы не делаем. Все равно придет по кругу к жизни вдвоем. И между тем хватает, и все это день за днем. И нас убивают за то, что мы живем. Они гордятся смертью и нашей, и своей. Они в любом безумии под поле шлют детей. Они больные люди. Где мой народ, и как все не дождется, пока болезнь пройдет. Прощай, Аркадий Гуров, смотри, в родном краю играет сарабанду бессмертные твои. Удивлю музыканты, а музыка живет, она звучит и дышит, танцует и поет. Пусть не стоит трима прозрение мое, что жизнь неистребима, каждый стреляет в нее. Не стреляет. Не стреляет.
Это был уже второй
концерт.
Это с великим придумывать сочинил эти стихи. Он сочинил 10 слов. Когда 5 января, 5 мая был первый концерт, который я сделала вчера в Макаре, Юрий Ким только пел. Пел он то, что я его попросила. Это единственная музыка, которая была зачитана не Аркашина, но это были те песни, которые Аркаша любил в исполнении Кима. Это были песни в самом... То, что он писал там у деревьев, в Русске, там у деревьев плакали, «Рушала и сердце мое». Это песня, которая очень любила Аркаша. И вторая песня была мюзикл-клуб, который ставился в Минске, и где Аркаша был пианистом. Он был концертмейстером в театре «Береза», когда там ставили клопа, и он постеснялся подойти к Юлию Киму, который был автором. Я эту историю тоже где-то описываю. И так получилось, что познакомились мы вот в Польше. 10 мая, то есть это было 5 мая, и остальное все Юлий Ким сидел в зале. Он только вот спел две песни и все. 10 мая у него был концерт не в этом зальчике, а вот в библиотеке, да. И он, вытащили, ему приехали из Москвы, естественно, с детишками, с Аркашиной мамой и со всей нашей семьей. Было очень много народу, на Кимах всегда надевается как под зарядку. И было много людей, даже из Калима, не только из Ко. И вдруг Юрий Ким говорит, здесь присутствует сейчас я, Рома Бурова, я хочу вам сказать, что я впервые познакомился с музыкой этого композитора 5 дней назад, я потрясён его музыкой, его судьбой, и я написал стихи. Вообще-то я пишу в основном песни, стихи, но тут я пока что молкаю как композитор сам, потому что мне кажется, что у Аркадия Бурова я не могу написать музыкой, а только слова. Потому что музыка – это его музыка. И вот он прочитал здесь поезд стих, и он мне его подарил. И с тех пор в Москве, в Иерусалиме, где только нас достигает Кимом жизнь, я ему говорю, и говорю, Юлия, там есть концерт. Баба, когда я буду. И он каждый концерт, ни разу в жизни ни одной копейки не попросил ни одной горы за свое выступление. Поверьте мне, сейчас, вот спустя несколько лет после смерти Аркаши, за выступление будут все. Оркестранты, музыканты, поэты, которые называли себя его друзьями, не знаю, даже фамилии. Те, кто при жизни считался его другом, просят у меня гонорары, чтобы выступать в концертах его памяти. И я им плачу. И я им плачу деньги.
сказали, а Юлечки никогда ни одного я кормить не попросил. Наоборот, я ему сказала, Юлечка, сколько бы вы хотели на выступление в московском концерте? Я говорю, ну, бумага ушла. Нина, как ты можешь мне говорить такие вещи? Я приду, я выступлю, это не услуги совершенно. Он же не еврей. Юлий, ты же не еврей, он еврей тоже нет. Он никакого отношения к еврейскому народу не имеет, у него мама русская, а мама у него кореец. И там я какую-то песню назвал, а я простой советский полукровка, и еще он назвал себя Чечнежья, очень я забыла. Короче, я учусь над тобой разделилась, что он никакой не еврей. Поэтому он мне в Москве говорит, это же не факт! Это же Литва!
Он сказал, что я еврей по друзьям.
По друзьям было, да. Короче, я человеку представить совершенно, вот я тоже хочу сказать, что без него бы много чего не было. Я всем ужасно благодарна. Вот. Миша, сколько у нас еще? Совершенно нет времени. Да, раз нет времени, я думаю, что я только вам хочу сказать одну вещь. Очень важно, да, как бы ради чего я сюда пришла. Я пришла сюда. Ну, во-первых, потому что мы пишем друзья, и он тоже всегда меня поддерживает во всех моих начинаниях. И всегда старался фотографировать, и всегда старался бывать на наших концертах, и вести вас на некоторую ветвь, да, последний концерт Жерар Бахтари был друга, и тоже его снимал. Я не провожу слишком часто сейчас вечеров, потому что я не хочу, потому что так, есть деньги, есть, я делаю концерт, нет денег, сижу чекаю. Вот. Но при этом вот Миша, он один из людей, который всячески поддержит нам организует, я очень благодарна, поэтому я тоже здесь, с вами. Но еще у меня есть один тайный замысел. Я так думаю, что это далеко не первая моя встреча. Вот, потому что я пишу большое произведение. Во-первых, я хочу, чтобы каждый, кто читал мои рассказы, взяли бы с собой, потому что вот как будешь сердце, у меня есть цикл встречи в Кнессете. Здесь пока что опубликовано из этого цикла два рассказа. Один называется «Шоколадная полушка». Это произведение художественное. Все имена я тут изменила. Некоторые обстоятельства тоже, чтобы людей нельзя было узнать. Но имя Юры Штерна в газете «Вести» не позволили упомянуть, потому что Лена Штерн очень верно к этому относится. Она считает, что нельзя. А вот на сайте bookis.ru, где я публикую тоже постоянно, это российский сайт, они меня там публикуют, большинство вещи, которые висят. Те, которые идут в «Вести», не идут в «Букнис». Те, которые идут в «Букнис», не идут в «Вести». У них совершенно другие функции. Например, про арабы израильские конфликты они не хотят. А вот про Холокост, пожалуйста. Так вот, значит, второй рассказ из цикла «Третьей тексты», он называется «Идентификация Пуска». И этот рассказ, он самый знаменитый, потому что он облетел в интернет, в один день однажды мне прислали несколько десятков писем с моим же рассказом. И причем, когда одно письмо я уже получила с идентификацией курса, я получила из города Библея, просьба разрешить опубликовать это в Сиднейской русской личной газете, которая называется «Наша гавань», из города Окленд, город Окленд в Новой Зеландии, опубликовал мой рассказ. Вот, про немца курса, который захотел сделать диюр и живет в Хевроне. Значит, это называется идентификация.
Я могу сказать, я читал все это захватывающая проза. Вы начинаете читать и отрываетесь только в самом конце. Читается
в этом. Это моя задача. Так вот, я хочу вам, вы, во-первых, можете взять все эти рассказы. Во-вторых, если вы зайдете на сайт bookis.ru и кликните там, есть о наши авторы. В наших авторах вы найдете меня по алфавиту, там, театры по алфавиту, на букву Г, на фигурово билет, там список всех моих рассказов, которые на сегодняшний день там опубликованы. В том числе есть те, которые тут есть, те, которые тут нет. А также в газете «Вести» я продолжаю сотрудничать. Завтра выйдет очередная моя статья в завтрашнем номере. И также я сотрудничаю в американской газете «Русский еврей», которая называется «Еврейский мир». У нее есть интернет-сайт, и у нее есть бумажная версия. Таким образом, вот меня стали печатать. Причем стали меня печатать именно тогда, когда я порвала с Олимпийской напрочь. Я появилась время писать рассказы. Но самая главная тайна, которую вы сейчас узнаете, я пишу большой роман о нашей жизни. Персонажи этого романа не мы, не я и не Аркаша, но и люди очень похожи на нас. Главная героиня певица, оперная певица, а главный герой – композитор Абельни. Они встречаются не так, как мы, не в том возрасте, не при таких условиях, но они проходят тоже так. Этот роман написан точно так же, как мои рассказы. То есть я пишу маленькими главками, потому что мне кажется, что современный человек не может читать длинные главы, во-первых. У него такое мышление клиповое. Его не может читать длинные цитаты.
Да.
Поэтому я стараюсь писать таким же, абсолютно вот таким же висящим манером, как я пишу рассказы. Но это будет целый роман. Вот я вам покажу, что уже написано. Это примерно две трети того, что будет. Я еще треть не читала. Вот. И в этом романе я пытаюсь дать ответ на вопрос, как получилось, как получалось, что люди искусства, режиссеры, музыканты, хиппи, я не знаю, поэты, вдруг в один прекрасный день понимали, что есть наш великий Бог, и что он от меня чего-то хочет, и что я его хочу каких-то изменений в своей жизни. Это был процесс, это не случалось в один день, это не было сумасшествие, хотя некоторые мои друзья так думают.
Нет, ну это уже остается, когда ты будешь презентовать свой роман.
Да, так, я просто хочу сказать, что он пишется. И самое главное, что в этом романе, поскольку я не пишу об Аркаше, не пишу о себе, не пишу о Мише, не пишу о конкретных людях, которые жили на них, да, я себя отпустила, я придумала персонажей, в которых от меня, от Аркаши, есть сколько-то процентов, да. Но при этом я смогла достичь той степени откровенности, той степени правдивости в описании чувств, мыслей, всего того, что нас родило, колыхало, и как мы вот пришли к этому. Любовь, смерть, наш еврейский Бог, новая жизнь. Наши утраты, наше счастье, наше настроение. Все, и наш театр, который скончается все равно, в каком бы виде он ни происходил. Теперь мой театр – это мои тексты. И вот все это в этом новом романе будет. Я вам обещаю, и я обещаю, что когда он выйдет, то я привезу кое-что за роман, и вам его буду презентовать.
Спасибо. Спасибо, Мириам. Значит, я вручаю Мириам по нашей традиции полный билет со всеми пятью марками. Это входной билет на наши клубные встречи. Члены клуба входят со своим удостоверением. Они, члены, платят 30 шекелей, либо дают вот такой билет. Заполненным марками. А эти билеты члены клуба получают вот такой билет незаполненный, и на каждом следующем заседании приклеиваются, они могут кому-нибудь подарить. И тогда этот человек может прийти к нам сюда. Вот по такому билету.
Ну, я вам очень-очень сильно благодарна. Несмотря на то, что мне не удалось вам прочитать фрагмент, я еще хотела прочитать фрагмент, но уже тогда...
В следующий раз, да. Я хочу сделать объявление.
Спасибо.
Спасибо, Мирен. Следующая наша встреча 11 августа. Это не среда, это четверг. Это будет встреча в большом зале в амфитеатре. Это будет вечер, посвященный расстрелу антифашистского комитета в 1952 году. Значит, на этой встрече будут присутствовать две дочери Соломона Михоэлса. Будут выступать артисты, которые будут петь, исполнять на идиш
этот вечер будет идти на трех языках, на русском, на идиш и на иврите. Значит, вход на этот вечер будет платный для членов клуба по членскому удостоверению в Аркадии. Поэтому не теряйте. Вот поэтому удостоверение можно будет туда пройти. Поэтому тоже пропустим. Но придется с ним расстаться, потому что задерут. Вот. Поэтому я всех приглашаю. Которое число вышло?
Завтра будет, конечно, 8, больше 30 начнется.
Так, значит, с 8 собираемся, будет кибут, будет о чем поговорить, на что посмотреть. Значит, и само это мероприятие очень трогательное, оно регулярно проходило в течение многих-многих лет. Это единственный год, первый год, когда Еперевич Дмитрий, который этим занимается, не смог достать никаких средств в Иерусалиме, в мэрии.
От администрации Петрова я хочу сказать, что если вы когда-нибудь решите провести концерт Петрова, мы вам.
Спасибо. Спасибо. Нет, я ничего за это, я не беру ничего за это, не заведение. Я только плачу музыканта, потому что там жена музыканта, я не могу допустить за вас музыканта. Я не могу допустить, чтобы музыканты играли с вами. У них есть маленькие дети, у них есть...
А у вас есть?
Смотрите, это то, что я обязана делать для музыканта, да? А то, что, понимаете, я зарабатываю другими способами. Кроме того, слава Богу, у меня есть Миша. Вот, и Миша мне очень много помогает в организации и тоже, конечно, не берет себе ни копейки. Но музыканта мне обязаны
делать. Мы еще оплатим подвоз всех музыкантов.
Спасибо вам большое, Михаил. Я был правда очень тронута. У меня на самом деле есть очень хорошие ансамбль. И они играют здесь в Лошан Раба. Они играли свою музыку и. И несколько мелодий Аркашина тоже тогда играют, и очень большую музыку. Если вы захотите, я
встречу с конкурсом. Сейчас в стадии подготовки, если вы хотите предложить.
Ну, может быть, не Шамрам, а в этот раз делать действительно концерт с вами. Хотя придут все, и мы делаем всегда на клинике. То есть мы не делаем вам, мы делаем это на клинике. Приходят, пожалуйста, наши.
Не, можно к вам вопрос?
Да.
Что-нибудь ваши дети сейчас, как называют?
На 19 лет, да. На 19 лет, прошло 9 лет. Той девочке, которая была 2 года, я сейчас один. Она денечка учится тоже в школе. Старшая девочка закончила докторскую систему. Делала вдруг и идет на седьмую срок своих. Но она выбрала его, которое называется «Кальцитрей». Она лейтенант, который религиозной девочке и религиозной мальчике вместе учится, как потом вам сказать, что там это не будет реально, потому что девочка наша вырастется. И сразу понести в армию, у нас это будет кошмар.
Я поставлю, дождь и голодовый. она вернулась прошлым. Когда я пила, они там тихо разговаривали, бумажки, ну, там, как бумагу, спасибо. Ваши крылья.
А мы не взяли, она ходила в церковь. Данные были уже
Понятно.
Горечь можно находить. Короче, гатерации не делали. Ну, после помощи ее тоже проверку.
Кстати, моя дочка была шерной день дома.
Ну, она бы скинула, чтобы учитель им подождите.